Сейчас мы проясним некоторые вещи относительно практики естественного состояния. Обычно, когда говорят о практике, в основном имеют в виду созерцание методом обнаженного осознавания. Но сейчас мы чуть-чуть под другим углом зрения посмотрим на практику созерцания. И, возможно, эта лекция поможет тем, кому трудно дается практика созерцания, обнаженного осознавания. Обычно, когда мы занимаемся созерцанием, мы стараемся отвязывать ум от любых точек фиксации. Но если внутри нас еще нет духовной чистоты, и мы как бы не нащупали этот вкус естественного состояния, не имея точки фиксации, наш ум может часто пребывать в таком блуждающем состоянии, так как бы пока мы еще не нащупали такую сердцевину. И если мы неопытный созерцатель, то мы можем созерцать, а в душе у нас как бы какая-то часть ума созерцает, а в душе, поскольку ума как бы так нет якоря, в душе может быть смятение, желание, самые такие, что может раздирать даже душу неопытного йогина. Однако, если вы безошибочно правильно созерцаете, конечно, такого не бывает. И у вас всегда очень возвышенное и чистое состояние. Обычно возвышенного и чистого состояния в религиях достигают за счет преданности догматам, идеалам, образам, форме и многократной концентрации на них. Это бхава возникает. То есть, если вы видели, к примеру, христианина харизмата или евангелиста, с огнем груди, Библией у сердца и бешеным блеском в глазах. Это пример бхавы. Однако эта бхава достигается за счет сужения сознания и его жесткой фиксации на концептуальных идеях. Если с таким человеком чуть-чуть повернуть разговор к «я», к осознанности, забрать у него эти концепции, он почувствует, что земля ушла из-под ног. Он будет отчаянно держаться своих концепций, как за жизнь. Нас, конечно, такой подход вовсе не устраивает. Поэтому мы говорим сразу, что мы учимся созерцать без опор. Потому что любые опоры – это сансара. А как сансара может освободить? Если, опираясь на сансару, ты хочешь прийти к нирване. Однако, с другой стороны, йогину тоже нужна опора, когда он созерцает. Но эта опора, она не концептуальная, а внутренняя. Это как сердцевина созерцания. Это сердцевина созерцания, это бхава. Некоторые тексты описывают естественное состояние как совершенное, чистое, непостижимое, бесконечное, ачинтья, ананта, ниранджана, как спонтанное. И эти термины кое-что нам намекают, то есть мы должны как-то прояснить для себя поглубже. Или можно встретить, что естественное состояние непоколебимо, как гора, величественно, как лев. Это не просто поэзия, То есть махасидхи не какие-то сентиментальные графоманы, чтобы тратить время на какие-то метафоры. Когда они говорят, они вкладывают какую-то определенную шакти в эти определения. И мы должны понять, что же это означает. Такое понимание возникает, когда мы проясняем принцип бхавы.
Так как причиной неудержания сосредоточения является отсутствие интереса к объекту сосредоточения. Главным средством достижения полного внимания к объекту практики, поклонения и медитации является культивирование постоянной устремленности – бхава. Поэтому, согласно Нигама Кальпананде, садхана, средство достижения духовная практика, есть только бхава. Бхава является внутренней энергией всех методов практики – садхана-шакти. Поэтому бхава есть сущность освобождения. Бхава с помощью регулярной и интенсивной практики трансформируется в маха-бхаву, великая бхава. Подобно тому, как все мелкие реки и ручьи вливаются в одну большую реку, все бхавы поглощаются единой великой бхавой, махабхавой, и растворяются в ней.
Бхаву можно перевести как переживание, мироощущение. Мы чаще всего говорим о чистом видении. Можно сказать, бхава – это и есть чистое видение. Новое мироощущение, которое возникает в результате созерцания. Созерцание неотделимо от чистого видения. Чистое видение обязательно должно проявиться в результате правильного созерцания. Как бы идут годы, и вы должны анализировать духовный прогресс в том, насколько чистое видение в вас укореняется, и насколько оно вытесняет нечистое кармическое видение. И вот именно переживания, возникающие в результате практики созерцания, переживания чистого видения – это бхава, то есть новое мироощущение. Освобождение – это, разумеется, переход в такое полностью новое мироощущение. Даже если человек видит вспышки света в аджной чакре, или его подбрасывает в подмасане, это еще не говорит о том, что человек освобожден. Даже если он проявляет какие-то шаманские способности, это, можно сказать, побочные эффекты или следствия. А истинным переживанием является изменение мира ощущения, возникающее в результате созерцания. И даже если человек очень и очень внимателен, и он постоянно внимателен к действиям тела, если он ходит вот так, как постоянно, то это и тоже еще не говорит о том, что человек освобожден. Это говорит просто, что он развил определенную дисциплину ума. Просто он внимателен, у него есть ясность, он замечает тончайшие нюансы поведения, желаний и прочее. Замечает, как возникают мысли, он начал укореняться в обнаженном осознавании. По крайней мере, он открыл немного секрет обнаженного осознавания. Но как бы мироощущение, которое должно возникнуть в результате практики, еще также может быть далеко от него. Но новое мироощущение – это как раз и есть практика бхавы. Обычно о бхаве мало говорят в начале, потому что она происходит на более поздних этапах духовной практики. То есть сначала внимательность, созерцание, обнаженное осознавание, И затем только когда мы укоренились и мы однонаправленно пребываем в этом состоянии, естественно, бхава происходит. Новое мироощущение, чистое видение вытесняет нечистое. Но вот именно эта лекция, она посвящена акценту на бхаве, как бы, когда мы можем с самого начала ориентироваться на бхаву, с тем, чтобы укрепить наше созерцание, чтобы отсечь сомнения и неясности.
Поэтому, отвергнув все другие бхавы, следует найти прибежище в Махабхаве. Бхавы достигаются освобождения. Бхавы достигаются счастья.
Итак, духовная практика без бхавы подобна попытке греться у кучи веток, когда нет огня, или плавать в реке, где нет воды. Бхава передается от учителя к ученику, как пламя одной свечи передается другой. Поэтому говорят, гуру-йога, прямая передача. Практику созерцания, методы осознавания медитации передают словесно, так же, как и теорию. Но когда говорят о прямой передаче, это всегда передается на более тонком уровне. Можно сказать, что ум ученика резонансно настраивается на частоту сознания, бхаву-гуру. И постепенно утверждается на таких новых частотах. Поэтому бхава также есть гуру-йога. А гуру-йога есть всегда настройка на бхаву. Благодаря практике бхавы мы можем легко постичь путь недеяния и путь понимание тотальности. Внезапно все то, что было разорванным на мелкие части и множество методов, видится как слитными, соединенными. Все теперь интегрируется в одно состояние, и нам нет нужды больше разрываться между тем и тем. Внезапно созерцание, которое казалось чем-то скучным и как бы таким чисто интеллектуальным, умственным, внезапно обретает энергию. То есть это созерцание, которое переживается не только интеллектом, но также чувствами, энергией, праной. Если вы правильно практикуете. Итак, путь бхавы начинается с передачи бхавы и испытания кратковременного ее вкуса. Такой вкус называют также раса или ньямшуньяты, кратковременное переживание недвойственности. При этом она, здесь акцент делается не на переживание в ее аспекте пространства, а на переживание в аспекте божественной гордости. Такой вкус может переживаться как восторг, величие, божественная гордость, ощущение «Я есть Абсолют», как изумление и ощущение перед безграничной тайной. Бхава развивается так. Сначала возникает вкус, то есть раса. Потом она стабилизируется. То есть она развивается так же, как и развивается созерцание. Фактически мы будем повторять те же принципы, только чуть-чуть смещать акцент на с обнаженного осознавания на переживание с точки зрения бхавы. Если кто-то думает, что как-то бхава это одно, а созерцание другое, конечно, это нет. Мы говорим о бхаве именно как отчасти практики, созерцательной практики. Только здесь и имеется в виду ощущение, мироощущение тонкого тела. Так сначала возникает раса, вкус, потом бхава, мироощущение, потом махабхава, когда мироощущение заполняет все, когда не остается больше ничего нечистого, скверного, иллюзорного. Затем она становится свабхавой, полным реализацией естественного состояния. От маленького вкуса мы приходим к прямому видению, к полной реализации недвойственности. Как открывается бхава при прямом видении? Благодаря слушанию музыкальных произведений, бхаджанов, при размышлении о бесконечной вселенной, при размышлении о бесконечности времени, благодаря практике гуру-йоги, благодаря интеграции со святыми божествами в созерцании, благодаря размышлению над махавакьями, особенно Ахам Брахмасми, то есть зарождению божественной гордости. При некоторых практиках, когда интенсивно переживается чувство и происходит интеграция и созерцание, многие практики позволяют зародить понимание бхавы, когда вы переживаете какое-либо чувство. То есть бхава возникает всегда, когда задействуется энергия, поэтому это истинно тантрическая практика. Когда возникает какое-либо чувство, например, возвышенное эстетическое чувство, и оно объединяется с созерцанием. Далее следует закрепление и пестование бхавы. Итак, на первом уровне созерцания самоосвобождения способ закрепления бхавы – это непрерывная настройка ума на бхаву с усилием. Так же, как вы созерцаете, прилагая усилия, в аспекте бхавы вы постоянно настраиваетесь на нее, прилагая усилия. Это то же самое. На втором этапе, на этапе самотрансценденции, переживание бхавы происходит естественно, и здесь важна безусильная самоотдача. На третьем этапе самоузнавания происходит отождествление себя с переживаемой бхавой и узнавание себя как источника бхавы. При созерцании ум йогина непрерывно погружен в бхаву. Стоит он, ходит, ест, спит или сидит, разговаривает, работает или бежит. Он безупречно созерцает Всевышний Источник. Можно сказать еще так. Бхава – это возвышенное чувство, которое возникает в результате правильного созерцания. Допустим, человек говорит: «Я созерцаю, я практикую обнаженное осознавание, нахожусь в присутствии», а при этом у него душа не возвышается. Разве можно сказать, что он созерцает? Что он созерцает тогда? Предполагается, что созерцание, оно направлено на Всевышний Источник, на Абсолют. И если это правильное созерцание, вы интегрируетесь обязательно с его качествами, и душа ваша возвышается сама по себе. То есть невозможно не смотреть на солнце и не заражаться качествами огня, солнца и света. Так же и созерцание. Созерцание есть не что иное, как постоянное обращение ума на Всевышний Источник. Другое дело, что Всевышний Источник – вещь для многих еще может быть непроясненная. Один монах как-то сказал: хочется чем-то захватиться, ну, в духовной практике, в смысле. Как бы, чтобы покрепче за это взяться и постоянно на него медитировать. Вот это то, чем следует захватиться, разумеется, это и есть бхава. Я ему сказал, захватывайся только абсолютом. Чем еще можно захватываться? Бхава привлекает ум. Бхава – это то, что насыщает ум энергией, дает новое мироощущение. И вот это мироощущение, если вы его правильно пестуете, оно как любовь. Оно нарастает, постоянно вас переполняет. Если же человек просто созерцает, и у него такое безжизненное какое-то наблюдающее осознавание, а в душе у него там кошки скребут или еще что-то, конечно, это можно сказать абхава. Отсутствие бхавы при практике созерцания – это заблуждение. Поэтому святые говорят всегда, параллельно созерцанием гуру-йога, преданность, сострадание ко всем живым существам. Мы – чистое видение. И вот когда мы суммируем гуру-йогу, преданность, чистое видение, сострадание, все это называется бхава. Самоосвобождение означает в момент возникновения мыслей, эмоций, видений йогин держится бхавы, оставляя мысли, эмоции без внимания, события без оценок. Когда вы отпускаете свой ум в естественное состояние, разумеется, возникает мироощущение. И держаться бхавы означает не следовать за мыслями, эмоциями, оценками, а вот продолжать держаться бхавы, вызванной созерцательным присутствием. Можно сказать, если бхава – это частота дельта, то мысли – это частота альфа, а переживания эмоций и органов чувств – это частота бета. И самоосвобождать – значит всегда удерживать частоту дельта, даже если на эту частоту идут сильные помехи, радиопомехи уровня альфа и бета. Самоосвобождать – значит, несмотря ни на что, продолжать иметь настройку на частоту дельта. Можно сказать, что практик, он подобен такому меломану или радисту, который в эфире нашел нужную частоту и все другие частоты и постоянно крутит ручку настройки вправо или влево, когда помехи в эфире ослабляют переживания. И как бы он ни поворачивался и куда бы он ни ехал, он постоянно подкручивает эту настройку с тем, чтобы быть всегда настроенным на нужную частоту. А что такое самотрансценденция? Это значит, что йогин достиг постоянного переживания бхавы благодаря нахождению в созерцательном присутствии. И тогда он уже устраняет усилия и отпускает себя, позволяя вытеснить бхаве эгоистичное цепляние, остечь надежду и страх. Это можно сравнить с тем, как опытный радиолюбитель уже никогда не теряет частоту, он изобрел такое устройство, которое самонастраивается постоянно. И тогда он включает радиостанцию на полную мощность. И в его доме слышится очень чистая и постоянная громкая музыка. На этой стадии йогин предается этой бхаве как своему высшему «я» и отсекает свое эго. А что такое самоузнавание с этой точки зрения? Это означает, что йогин открыл свое истинное лицо. Он узнал себя как источник переживания всех бхав. Он открыл свабхаву, свою естественную природу. Он больше не имеет никаких сансарных пхав и постоянно пребывает в естественной природе, свабхаве. То есть любые переживания, страданий, замешательства, вины, страха, страха смерти, желаний, вожделения, гнева, зависти, тонких привязанностей, все это вытеснено одной великой пхавой, пхавой естественного состояния, а она ничем не ограничена. И йогин узнал себя, как вот эта великая пхава. Он узнал, что теперь он состоит полностью всегда из этой пхавы и больше ни из чего. Что он всегда был ей, только он заблуждался, считая более мелкие пхавы своей истинной природой. На этом этапе говорят, что Махасидха все реализовал как чистое видение. На стадии полной реализации пхавы йогин видит весь мир как в чистом видении, как проявление божественных энергий, как проявление абсолюта. Больше нет отдельных существ, разрозненных частей материи, а есть все безграничные, чистые, абсолютные божественные энергии. Что такое вера? Некоторые тоже задают вопрос. Я не могу никак разобраться. А что же такое вера? Вера есть постоянная настройка на бхаву и уверенность в этом. Это вера. Представьте, радист настроен на чистоту. Он постоянно поддерживает сеанс связи. Он знает, что у него есть сеанс связи с базой. А вот сильные радиопомехи, он утратил чистоту. Он в замешательстве, он не знает, у него нет моральной поддержки, он не знает, что ему делать дальше. Его вера утрачена. Почему? Потому что его чистота расстроилась. Он потерял заданную чистоту и теперь вынужден отыскивать ее вслепую. Что-то наподобие. Для обнаженного осознавания важно поддерживать принцип внимательности без оценок и суждений. Но для пхавы возможно входить в созерцание через само мироощущение, через само переживание. Есть те, кто склонен к именно к мироощущению чистого видения. И они потом переходят к обнаженному осознаванию. А есть те, кто склонен к обнаженному осознаванию, и обязательно у них возникает чистое видение. То есть это два параллельных процесса. Что такое сахаджа самадхи? Это однонаправленная погруженность в глубокую бхаву. Поэтому говорят, что естественное состояние есть пхава, а пхава – это сущность естественного состояния. Когда мы получили ее определенный вкус, то нашей задачей является ее выращивание, пестование. Вот вкус этот, переживание Всевышнего Источника, мы должны развивать, он должен из огня разгореться в пламя. Из маленького ростка он должен стать большим деревом. Это следует делать изо дня в день. И когда вы его пестуете, обязательно ваше видение, кармическое видение, вытесняется и меняется на более возвышенное. Поэтому и говорят, что чистое видение братьев и сестер по дхарме, рост сострадания, преданности, самоотдача. Это безошибочные признаки вашей правильной практики, когда пхава начинает вытеснять сансарные пхавы. Можно также сказать, что бхава – это особый аспект естественного состояния, который выражает мироощущение йогина в созерцании. Когда оно переживается в теле, в тонком теле, как энергия, как возвышенное ощущение самого себя, подобное беспредельному могуществу, величию и славе богов. Обычно бхаву обозначают таким более понятным термином «божественная гордость». При этом, если мы как-то будем пытаться приписывать божественную гордость эго, из этого ничего толкового не выйдет. Поскольку, как ни раздувай эго, оно останется эго. Это все равно, что попытки выдавать шута за короля и усадить его на царский трон. Его замашки сразу же опозорят его в один момент. Божественная гордость означает, что мы получаем это мироощущение из более тонкого источника. Тогда она пронизывает и наши относительные части, такие как ум, эго и прочее. Когда мы так практикуем, значит, это правильная практика. Нет ничего правильного в том, чтобы надуться и ходить как индюк, думая, что практикуешь божественную гордость, напыщенный, раздутый. Когда же мы правильно практикуем, то наше эго постоянно, можно сказать, созерцает великую бездну ясного света и полностью видит и полностью складывает руки перед ним в намасте. Постепенно оно насыщается качествами ясного света, и ясный свет полностью берет под контроль качество эго. И когда оно полностью ему сдается, внезапно оно видит, что оно ничего не проиграло, оно только выиграло. Что как только оно сдалось и приняло покровительство ясного света, ясный свет передал ему все полномочия, то есть он наделяет его такой же силой и славой, как сам он, потому что теперь оно больше неотделимо от него. Можно сказать, назвать также практику бхавы или божественной гордости самопоклонением. Если обнаженное осознавание – это созерцание, то с точки зрения мироощущения этот термин самопоклонения лучше всего выражает принцип божественной гордости. При этом кто-то может думать, если я буду поклоняться самому себе, не глупо ли это будет? Это может вызвать гордость. Но когда мы говорим о самопоклонении, мы, во-первых, имеем в виду не поклонение отдельным вашим личным качествам, эгоистичным. Это не значит взять плакат, написать у себя над шатром «Слава мне» или над тукетом, повесить свое мурти и танцевать вокруг по вечерам, пая ему, воспевая баджаны. Самопоклонение означает, что вы благоговейно относитесь к своему абсолютному «я», зная, что оно не где-то вовне, а оно внутри, и оно не раздельно с вами. При этом оно включает в себя также гуру, всех святых и богов, по сути, между ними нет двойственности. А относительные качества, они понимают это. Тогда наша относительная часть постоянно находится в священной медитации на нашу абсолютную часть. Когда вы начинаете размышлять о своих абсолютных качествах, медитировать на них, у вас может появиться большое благоговение перед ними. Или у вас может даже дух захватывать. У вас просто могут мурашки пойти по коже и даже волосы встать дыбом от своей грандиозности и безграничности. И внезапно вы видите, что какая-то ваша более глубокая, мудрая и абсолютная часть раскрывается. И это поразительно, что она не на небесах далеко, не в статуях, а в вашем собственном сознании. И в один миг свет, даже если свет этой безграничной части приоткрылся хотя бы на секунду, это очень сильно меняет понятийный относительный ум. Внезапно у вас проявляется новое самоуважение. Внезапно вы понимаете, насколько безгранична и велика ваша абсолютная часть, и насколько вы были глухие и слепы в отношении своей абсолютной части. То есть она всегда светит вам, но вы ее не замечаете, как бы, или отворачиваетесь. И вот момент расы — это момент, когда вы увидели эту абсолютную часть и просто онемели. Просто онемели, и все. Вы думали: вот это да, какой же я был глупец, какой же я был лопух. Я не знал о ней, или я искал ее вовне. Я столько раз был в замешательстве и промахивался мимо нее. Я никогда ей не доверял. А она всегда была такой безграничной. И постепенно у вас начинает меняться самооценка. Постепенно вы начинаете ощущать себя все ближе и ближе к этой абсолютной части. А относительные колебания ума, сансарные движения, вы постепенно, наоборот, от них начинаете отдаляться. И это все нарастает, это все больше, глубже, все величественнее. Это процесс, который как бы не останавливается, а растет каждый день. Это называется пестование бхавы. Почему боги так величественны? Почему они обладают такой славой? Потому что они не боги в каком-то смысле. Я имею в виду боги, божества, махасидхи, которые стали божествами, полностью просветленными. Все махасидхи стали божествами. Но на самом деле они не являются чем-то отдельным. Они слились с абсолютом, и только непросветленным людям они кажутся божествами. А на самом деле они стали абсолютом, и абсолют играет через их лучезарные тела. Они устранили свое эго, и свет абсолюта светит через их тела, поэтому слава его также проявляется через их тела. И они знают себя всегда как абсолют, поэтому они освобожденные. Они не считают себя богами. То есть это мы, люди, считаем их богами. А они все находятся в абсолюте. А проявляются в кармическом видении людей как боги, божества или махасидхи. Поэтому они обладают огромной, запредельной славой. Таким же образом и вы, когда вы открываете бхаву естественного состояния, постепенно начинаете обретать эту беспредельную славу. Она становится частью вас самих. И хоть есть клеши и омрачения, и старые тенденции, постепенно этот свет славы Абсолюта начинает высвечивать их и отодвигать в сторону –